Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место Священного Писания, но сохраняющее в себе тайну отношений Бога и человека. Это заключительные слова Матфея или Нагорной проповеди Христа в Матфея 5 главе, стихи 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Ну и проповедь, которую я хочу продолжить, называется «Призванные к совершенству». Практически эти заключительные слова Нагорной проповеди по своему смыслу и назначению возведены Христом в ранг высочайшей заповеди. И именно выполнение этой высочайшей заповеди призвано определять потомков Небесного Отца. А следовательно, быть сыном Небесного Отца – это обладать совершенством Ему присущим, которое выражается в оружии света, призванным отделять свет от тьмы и управлять днем и ночью, являя таким образом милость, правду и истину. Если же человек полагает, что он является сыном Небесного Отца, но не обладает и не является светом, присущим Богу, то его сыновство находится под весьма большим вопросом. И одним из определяющих факторов того, что мы облечены в оружие света, это право и способность призывать Господа или же поклоняться Небесному Отцу в духе и истине. В то время как определяющим фактором того, что человек обладает правом призывать Бога, будет являться способность реализовывать обетование Бога, содержащееся в сокровищнице Его воспоминаний, которая также называется «сокровищницей надежды». Ключом же для реализации воспоминаний Бога или же правом призывать Бога призвана являться наша вера, выраженная в жертве хвалы, подтвержденная воздаянием Богу наших обетов. Псалом 49, 14, 15. «Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои, и призови меня в день скорби. Только потом можешь призвать меня, когда принесешь достойную хвалу. И тогда я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Ранее мы уже не раз отмечали, что на иврите глагол «хвалить» – это совокупность таких составляющих, которые практически обуславливают весь спектр взаимоотношений человека с Богом и Бога с человеком. Так, например, со стороны человека хвалить Бога означает перечислять имена и титулы Бога, перечислять и благодарить Бога за совершенные им дела, хвалиться Богом независимо от утраты или приобретения, приводить доказательства своей причастности к Израилю, оставаться и не покидать назначенного Богом места в теле Христовом, быть верным своему изначальному призванию, смирять и порабощать себя перед волей Бога, изучать, испытывать и восполнять желания Бога, выполнять обеты, данные Богу, приводить доказательства своего упования на Бога. Именно все это называется хвалой или жертвой хвалы. И именно такая хвала дает возможность Богу выполнять обетование, содержащееся в сокровищнице Его воспоминаний. На иврите глагол «вспомнить» в формате жертвы хвалы в отношениях Бога со своим народом означает «услышать и ответить», «возобновить отношения с человеком», «восстановить репутацию человека», «заслонить человека собою», «признать за человеком право на данное ему наследие, обратить внимание во благо человеку, облечь человека в свое достоинство, привести для человека в исполнение обещанное ранее. Однако, чтобы Бог мог вспомнить в отношении нас свои обеты, мы должны представить Ему некое знамение, увидев которое Он мог бы вспомнить о нас и защитить нас. Исход 12:13. «И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». Знамение крови Агнца на дверях нашего жилища – это свидетельство и доказательство, приводящее на память слова и события, совершенные в прошлом, что мы искуплены Богом как от мира, так и от суетной жизни, переданной нам от отцов. А посему слово «искупленный» по отношению к нам относит нас к роду Бога и в буквальном смысле означает «возвращенный Богом назад». святыня Господня, отделены Богом, принадлежащие Богу, взятые Богом в свое дело, наследующие с Богом, связанные с Богом одной судьбой. Говоря о воспоминаниях Бога, мы отметили, что в силу своих совершенств Бог в отношениях со своими сыновьями никому и никогда ничего не навязывает против их воли. Никогда никуда не опаздывает и никогда и ничего не делает прежде назначенного им срока. Все, от чего зависит Бог, так это только от изреченного им же слова, которое Он поставил превыше всякого своего имени. В силу этого Он никогда и ничего не забывает из того, что следует никогда не забывать. И, напротив, всегда забывает и изглаживает из своей памяти все то, что следует изгладить. Исходя из данных характеристик, жертва хвалы, обращающая на себя благоволение Бога, может быть таковой только при одном условии, если мы позволим Богу научить нас своим уставам. То есть хвала должна приноситься по уставу. Если мы не знаем устава, мы не будем знать, как приносить жертву хвалы. Псалом 118-171. «Уста мои произнесут хвалу, когда ты научишь меня уставам твоим». Из этого стиха следует вывод, что человек, не наученный Святым Духом, уставом Божиим, не может разуметь, ни в чем выражается хвала, ни в каком порядке ее следует приносить. А следовательно, такой человек не будет обладать властью входить в присутствие Бога как правовой ходатай, чтобы представлять его интересы и поклоняться ему в духе и истине. Из этого же стиха следует, что Святой Дух – мог получить возможность научить нас посредством уставов Божьих, в каком порядке следует входить за завесу святилища, чтобы приносить жертву хвалы, нам необходимо представлять доказательства, выраженные в достоинстве ученика. Потому что научиться может только ученик. Если человек не является учеником, он ничему никогда не научится. И эти доказательства ученика обуславливаются в Писании состоянием чистого и доброго сердца, жаждущего и приготовленного для слушания благовествуемого слова, посредством которого Святой Дух как раз и учит, какой должна быть жертва хвалы и в каком порядке ее следует возносить. Хвала, которая соответствует требованиям уставов Божиих, является для Бога знамением, благодаря которому Он вспоминает данные нам обещания и получает возможность привести их в исполнение». А посему, когда мы даем обещания Богу и выполняем их, а именно в этом и состоит назначение жертвы хвалы, то Бог вспоминает свои обещания, данные нам в Своем Завете, и таким образом получает возможность исполнять их. Когда же мы пускаем свои слова на ветер и не выполняем взятые на себя обязательства, то в момент бедствие Бог также не вспомнит о своих обещаниях, и мы не будем им услышаны. В силу этого исполнение обетований Бога поставлены в прямую зависимость от исполнения наших обязательств, которым мы присягнули в завете с Богом. Осии 4:6. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». То есть, я отвергну тебя от священнодействия предо мною. Если ты обладал правом призывать меня и входить во святилище, то ты потеряешь это право, и ты никогда уже не сможешь войти в мое присутствие. И первое, что делает Бог, когда мы выполняем обязательства, которые мы присягнули в заключенном с Богом завете, от которого Бог поставил себя в зависимость, то Он изглаживает в самом себе память в отношении наших грехов. Исайя 44:22, и это не единственное место. «Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя». Слово «изглажу» означает «уничтожу память о том, что это когда-либо было». Нам следует никогда не забывать, что изглаживание грехов связано не с прощением, а с оправданием. Если человек не примет оправдание на условиях Бога как дар благодати, а затем не подтвердит этого принятия тем, что будет творить правду в деяниях промывочного правосудия, то это будет означать, что данный человек пренебрег данное ему Богом спасение и отказался совершенствоваться в этом спасении. Спасение всегда дается с оправданием, оно не дается отдельно от оправдания. Если люди говорят, что они спасены, но не уверены, что они оправданы, значит, они не спасены, их обманули. Оправдание – это дар, который подтверждается творчеством правды. И когда человек творит правду, он совершенствуется в спасении, возрастает в нем. Филиппийцам 2:12 говорится: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Некоторые думают, что они получили это все. Нет, мы должны совершенствоваться и возрастать в этом спасении. Определяющим же фактором, что мы пустили данное нам Богом серебро искупления в оборот, и благодаря такому обороту возрастаем в нашем спасении или в нашей вере, будет являться, как сказано в Откровении, наша власть и наша способность побеждать клеветника в лице древнего змея, которая направлена на то, чтобы украсть у нас оправдание, чтобы мы заново начали его зарабатывать. Мы должны знать, что человек не может заработать оправдание, он может его только получить даром, а получает он его в момент рождения свыше. Откровение 12, 10, 11. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. День и ночь сатана клевещет пред Богом, представляя ему наши грехи. Он не верит в оправдание, он не верит в изглаживание, он не видит, у него нет этой способности. Он представляет, удивляясь, как же Бог не может этого видеть. Вот они грехи, вот они. А Бог говорит, это клевета. И вот этот отзвук, что сатана день и ночь клевещет, отзывается в наших мыслях. Мы тоже это слышим в мыслях, что мы несовершенны, что мы неоправданы. И тогда нам необходимо делать то, что делает Бог, и то, что здесь говорится. «Они победили его кровью Агнца, словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Вот эти три аспекта весьма важны в сохранении оправдания, в утверждении оправдания, в творчестве правды. Такая победа над клеветником, посягающим на наше оправдание, обретенное даром по благодати через учение воскресения, будет являться для нас гарантией того, что наши имена никогда не будут изглажены из книги жизни. Потому что Писание говорит о том, что очень многие имена будут изглажены из книги жизни. Но мы будем обладать гарантией того, что наши имена не будут изглажены из книги жизни. Откровение 3:5. «Побеждающий», и мы смотрели, в чем выражается победа, «облечется в белые одежды». Белые одежды – это оправдание, праведность святых. «И не сглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред Отцом моим и пред ангелами его». Согласно данной констатации, люди, называющие себя праведными, но не творящие правды в деяниях правомочного правосудия, будут изглажены из книги жизни. И чтобы соработать с воспоминаниями Бога, которые содержатся в исполнительной силе глагола «вспомнить», мы остановились на рассматривании такого вопроса: каким образом и на каких условиях посредством своих воспоминаний Бог выстраивает отношения с человеком в таком судьбоносном для нас направлении, как учение о воскресении из мертвых. И чтобы исследовать порядок, в котором функционирует эта высшая степень проявления силы Божией, нам необходимо было ответить на ряд вопросов. Во-первых, что или кого Писание рассматривает под высшей степенью проявления силы Божией в дисциплине воскресения? Во-вторых, какую роль призвана играть дисциплина воскресения в наших отношениях с Богом? В-третьих, какие условия необходимо выполнить, чтобы соработать с Богом в дисциплине воскресения? И в-четвертых, по каким признакам следует определять, что мы соработаем с Богом именно в дисциплине воскресения или же облечены в это воскресение и представляем это воскресение? Итак, вопрос первый: какие действия Писание имеет в виду и обуславливает под высшей степенью проявления силы Божией в воскресении? Мы отметили, что сама по себе дисциплина воскресения, как высшая степень проявления силы Божией, с одной стороны, многозначна, многогранно, многообразно и многофункционально. А с другой, высшая степень проявления силы Божией в дисциплине воскресения сфокусирована, сосредоточена и персонифицирована в лице Иисуса Христа. Он является воскресением, и мы, как дети Его, тоже призваны являться таким вот живым воскресением, представляющим Его воскресение. Мы пришли к выводу, рассматривая второй вопрос, какие конкретные действия призвана выполнять дисциплина воскресения, чтобы привести нас в совершенство, присущее нашему Небесному Отцу. Оказывается, она участвует в рождении свыше, или рождении от Бога, это одно и то же, которое обуславливается в Писании в трех ипостасях, в трех степенях и в трех проявлениях – водою, духом и царством. Из 1 Петра 1:3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Никогда не следует забывать того, что мы родились свыше или от Бога посредством учения о воскресении, а не посредством крещения и не посредством смерти Иисуса Христа, хотя смерть есть, потому что воскресение – это результат того, что Христос умер, а потом воскрес. Назначение дисциплины в отношениях с Богом призвано открывать нам путь к познанию Христа. Римлянам 1:4 «И открылся Сыном Божиим в силе, по Духу Святыни, через воскресение из мертвых». То есть, обратим внимание, что существует четыре главных учения, то есть, одна река, вытекающая, потом разделяющаяся на четыре реки из рая, и именно открывается Сын Божий вот в воскресении из мертвых. Поэтому, согласно данной концепции, путь в Царство Небесное, в лоно Небесного Отца лежит через познание Иисуса Христа. Он сказал о себе: «Я путь к Отцу, я путь истинной жизни, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». В то время как путь к познанию самого Иисуса Христа лежит как раз через следование учению о воскресении. И как мы уже отмечали, само по себе познание – это такое действие, в котором на определенных условиях доброхотно участвуют две суверенные стороны. И такое действие творит из двух цельных и суверенных сторон один дух, одну суть или одно целое, где четко и ясно прописаны роли или обязанности обеих сторон по отношению друг к другу. И основаны эти роли на клятвенном завете и взаимных обязательствах, содержащихся в брачном законодательстве, выработанным и увековеченным Богом для вечных и восхитительных взаимоотношений со Своим возлюбленным народом. Именно эти взаимоотношения и это законодательство легло в основу также между союзом мужчины и женщины, когда они вступают в брачный союз. В определенной степени соответствующие меры нашей веры мы уже рассмотрели ряд многофункциональных назначений в познании Христа, которые призваны производить дисциплина воскресения в формате рождения свыше. А посему сразу обратимся к назначению следующему. Дисциплина воскресения в познании Христа призвана давать нам способность ничего не прибавлять и ничего не убавлять к тому, что делает Бог. Это очень важно. Екклесиаста 3:14. «Познал я». Только через познание мы можем это узнать Бога. «Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек». То есть все, что делает Бог, является вечным. «К тому нечего прибавлять, и от того нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его». Из имеющейся констатации следует, что привычка и манера прибавлять к тому, что делает Бог, и убавлять, свидетельствует об отсутствии в человеческом сердце благоговения пред Богом. Написано, Бог делает это для того, чтобы люди благоговели пред Богом. Когда человек познает, что все, что делает Бог, вечное, незыблемое, пребывает вовек, и к тому нечего прибавлять и убавлять, у него появляется благоговение. Если у человека нет благоговения, это говорит о том, что он легко может прибавлять к тому, что делает Бог, и убавлять. Однако через познание Христа посредством высочайшего проявления силы Его, содержащейся в Его воскресении, мы приходим к такому познанию дел Бога, которые заключены в Его неизменных словах, исходящих из Его уст. Его Слово неизменное, вечное, совершенное, которым уже ничего невозможно ни прибавлять, а также ничего не убавлять. И причина такого откровения в познании дел Бога заключается в том, чтобы, повторяю, мы могли благоговеть пред лицом Божиим. Само слово, определение этого термина «благоговеть» означает внушать страх, наводить страх, устрашать, наводить ужас, пугать, быть грозным, устрашающим, бояться, страшиться. Если у человека не будет именно такого благоговения к словам Божьим, исходящим из уст Божиих, то он с легкостью в угоду своим интересам и своим прихотям начнет прибавлять, убавлять и искажать Писание, которые являются делом Бога, или начнет выдавать свои изречения за изречения Бога. А посему люди, приступающие к неизменным словам Бога и с легкостью прибавляющие и убавляющие суть, заключенную в этих словах, еще не познали Бога, так как следует Его познать. А без познания Бога человек никогда не сможет обретать или обрести благоговение пред Богом, в силу чего никогда не сможет быть услышанным Богом. Евреям 5:7. Он в одни плоти своей, речь идет об Иисусе, с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти и услышан был за свое благоговение. Обратите внимание, отсутствие благоговения перед Словом Божиим, перед Богом, это отсутствие того, что между нами стоит стена, и Бог нас не слышит. Только благоговение дает возможность Бога услышать. Мы можем плакать сколько угодно и кричать. Здесь явно говорится, что Сын Божий в одни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был не за слезы, не за вопль, а за свое благоговение, которое было в этих слезах. Можно орать, кричать и не иметь благоговения. Именно благоговение пред Богом дает Богу возможность вспоминать и исполнять обещания, данные человеку. Притча 28:14 говорится: «Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении, а кто же сочает сердце свое, тот попадает в беду». Обратите внимание, оказывается, благоговение и ожесточение – это противоположности. Если вы имеете благоговение – вы не сможете быть ожесточенным своим сердцем. Если же ваше сердце ожесточено, это говорит о том, что у вас нет благоговения. Поэтому, исходя из этой констатации, следует, что благоговение определяется и выражается в наличии доброго сердца, в то время как отсутствие благоговения выражается в наличии ожесточенного сердца. Далее из смысла имеющейся притчи следует, что как пребывание в благоговении, так и пребывание в ожесточении является выбором самого человека. Пребывая в благоговении, человек обретает благоволение Бога и облекается в блаженство или в благословение и в жизнь. В то время как, пребывая в ожесточении, человек облекается в беду или в проклятие и смерть. Ефесянам 4:17-18 говорится: «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их». Ожесточение – это акт гордыни и непослушания. Как только человек ожесточает свое сердце, он помрачается в своем разуме и отчуждается от жизни Божией. Ожесточенный человек начинает неверно критиковать и судить как посланников Бога, так и их действия и самого Бога. В то время как человек, пребывающий в благоговении, трепещет от страха и изумления от чудных дел Бога. Чудные – это непонятные. Он не возмущается тому, что он не понимает, а он начинает трепетать, понимая, что там заложена тайна, и ожидает, когда ее Бог откроет. Обратите внимание на себя и действуйте по себе. Если при слушании благовествуемого слова вам что-то становится непонятным, и вы начинаете трепетать и ожидать, раз оно непонятное, значит, Господь откроет, и вы трепещете перед этим словом, то Бог его откроет. Если же ваше сердце ожесточается, вы говорите: как это может быть? Что это такое? Как можно слушать эти слова? За кого они нас принимают? И так далее. То есть начинается возмущение. Это говорит о том, что этот человек не имеет благоговения. У него жестокое сердце. Возможно, он сам не знает об этом. Но вот такая реакция для самоиспытания может человеку что-то дать. Если он увидит, что его сердце ожесточенное и что его разум буянит, возмущается, он может сказать: «Молчать во имя Иисуса Христа! Я отвергаю ожесточение». Это выбор. Это выбор человека. Интересно, что в словаре Уэбстера слово «благоговение» определяется как смешанное чувство священного трепета, страха и изумления. И, как правило, употребляется это слово почти что исключительно только по отношению к Богу и Его делам – благоговение. То есть имеется в виду, что благоговеть можно только перед делами Бога и Его словами, Его делами. Страх Господень, насколько нам известно, как элемент благоговения пред Богом – это источник премудрости, наделяющий человека способностью и полномочием принимать разумные решения в познании Бога. Это и есть познание Бога, когда человек в том, что он не понимает, не возмущается, а начинает трепетать, ожидать, когда же Господь это откроет. Если Господь что-то сказал непонятное, значит, за этим обязательно последует откровение этой тайны. Но Господь хочет проверить наше сердце на качество. И Он проверяет. Ожесточенное сердце сразу закрывается, и оно уже ничего не познает. А доброе сердце раскрывается и ожидает. И тогда следует откровение тайны. Может пройти неделя, две, три месяца, я не знаю сколько, а может совершенно немного, но мы знаем, что ученики многие вещи не понимали, но не трепетали перед Господом, перед Его Словом. Не понимая, они трепетали, они не ожесточались. Но это было немного учеников таких. Большинство, множество учеников оставляли, как только не понимали. Как только что-то непонятное для их разума было, что Христос говорил, а Он говорил все в притчах, гаданиях и насказаниях, они бросали Его и говорили: «Да кто может слушать этот бред?» и уходили. Пойдем лучше вон, фарисеи, книжники, если что говорят, там четко, понятно и ясно. То есть все, они вам четко скажут, какой длины должно быть платье, какой длины должен быть волос, какого цвета должно это быть, то есть сколько эти песики отращивать, до каких пор, где брить, где не брить, где постригать, где не постригать. Поэтому притча 24.5 говорится: «Если будешь искать знания о Боге, как серебра, и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге». Ну, вы знаете, когда ищут драгоценности, допустим, золото, серебро, то здесь люди, когда берут, это обыкновенная грязь, обыкновенный песок. Берется сетка обыкновенная, туда эта грязь бросается, этот песок, и водой начинается промывать. И грязь уходит, а эти золотые песчинки начинают сверкать. И потом только их собирают. И опять эти золотые песчинки или серебро не являются в чистом виде. Его надо потом еще переплавить, чтобы оно стало чистым золотом. Вот точно так же, когда мы ищем, мы настроены, мы начинаем исследовать Писание, а не буянить и возмущаться. Разумеется, что в Писании существует, да и в жизни мы знаем, обратная сторона трепета, которая не выражает благоговение пред Богом, а вызывает только противоположную сторону страха, парализующую человека и лишающую его способность принимать разумные решения. Иакова 2:19. «Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут». Они трепещут, но они не благоговеют, у них нет благоговения. На иврите слово «благоговение» передается шестью различными словами, а на греческом – тремя. В Ветхом Завете это слово встречается в различных формах свыше 400 раз и обычно переводится как «трепет» или как «страх Господен». А на самом деле в оригинале это «благоговение». «Трепет и страх Господень», который является началом премудрости. В Библии подчеркивается, что истинный трепет – это в первую очередь благоговейное отношение, а не эмоциональное состояние, которое не упраздняет эмоции, а уравновешивает их и ведет их в нужном направлении. Рожденным от Бога надлежит соответствующим почтением относиться к могуществу и господству Бога, к Его абсолютной способности править и к Его абсолютной власти исполнять свою волю и приводить свои решения в жизнь. И если люди, пребывающие в ожесточении своего сердца, от проявления могущества Бога трепещут, как от возмездия, как трепетал царь Валтасар, увидев кисть руки, писавшую ему приговор, то пребывающие в благоговении трепещут от радости. Псалом 2.11. «Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом». В этом предписании слово «благоговение» передается в словах «страх и трепет». Истинный страх и трепет, содержащийся в благоговении, даже в момент самых кризисных ситуаций, будет сохранять в себе наличие непорочной радости, которая является результатом глубокой веры и убежденности во всемогуществе Бога и в Его абсолютной к нам любви. Человек не будет сомневаться в том, что Бог его разлюбил. Условием для обретения благоговения, призванного удерживать человека, чтобы не прибавлять к словам Божиим и не убавлять от них, является отречение от царства мира сего. С той целью, чтобы принять царство непоколебимое, с добровольным послушанием и признанием над собой власти Бога. Евреям 12:28-29. «Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий». Обратите внимание, непоколебимое царство Божие, которое мы принимаем, его возможно принять только после отречения от земного царства. «Забудь народ твой и дом отца твоего, и вожелай царь красоты твоей». Каждый народ обладает определенным царством. Каждый народ царствует на определенной территории. Но для того, чтобы принять царство непоколебимое, небесное, потому что все эти царства колеблются постоянно, уничтожаются, восстают, там постоянно идет смуты. Но люди, принявшие царство непоколебимое, они, это совершенно другое. Христос говорит, царство мое не от мира сего. Поэтому невозможно участвовать значит, в дебатах, в дискуссиях, сердце свое давать, чувства свои, эмоции отдавать, то, что происходит в царствах этого мира. Они постоянно волнуются, крушатся, восстают, идут смятения. Поэтому царство Божие называется царством непоколебимым. То есть его пытаются колебать, но оно не будет колебаться, не поколеблется, оно устоит. Оно разрушит все царства, а само устоит. Поэтому люди, которые слишком привязаны к своему народу, Писание называет их националисты. Националисты. Вот так. Или вы в царстве непоколебимом и представляете это царство, либо вы совершенно в другом царстве. Либо у вас доброе сердце, либо у вас ожесточенное сердце. Человек с ожесточенным сердцем будет участвовать и будет вот в этой стихии, и будет думать, что это Бог его туда ведет, и что это Бог волнует эти царства. Да Бог этим не занимается. Эти царства самоуничтожаются, потому что они вне Бога и независимы от Бога. Неважно, кто там стоит у руля. Исходя из имеющейся инструкции, у нас появляется возможность приобрести благоговение пред Богом, когда мы принимаем царство непоколебимое. И это царство обуславливается в первую очередь личностью самого Бога. Мы не просто принимаем царство непоколебимое, мы принимаем его в личности Бога. Человек, который не отрекся от царства земного, он не может иметь Бога внутри себя, поэтому и сердце его ожесточено. Исаия 8:13. «Господа Саваофа, его чтите свято, и он страх ваш, и он трепет ваш». Непоколебимое царство является таковым благодаря непоколебимому царю. В этом мире, еще раз повторяю, все подвержено изменению, колебанию и тлению. Принимая царство этого мира, мы вынуждены будем принять и Бога этого мира, Мамонну. В стремлении обладать царством мира сего, обусловленным материальными ценностями, мы ставим себя в зависимость от этого мира и ожесточаем свои сердца. Вспомните, что только тогда, когда Моисей полностью отказался от мысли создать еврейское правительство на престоле Египта, как сегодня пытаются некоторые христианские лидеры создать христианское правительство на престоле этого тленного, расливающего царства. Бог не собирается создавать христианское правительство. Он собирается разрушить эти все царства и создать свое царство, которое будет стоять вечно. Поэтому в стремлении обладать царством мира сего, которое обуславливается материальными ценностями, мы ставим себя в зависимость от этого мира и делаем сердца наши жесткими, выю нашу упорной. Деяние 7:30-32. «По исполнении 40 лет, речь идет о Моисее, явился ему в пустыне горы Синая ангел Господень в пламени горящего тернового куста. 40 лет понадобилось ему, чтобы умереть для Египта. 40 лет. Моисей, увидев, дивился видению. Он увидел ангела, ангела Господня в пламени горящего тернового куста. А когда подходил рассмотреть, был к нему глаз Господень: «Я Бог отцов твоих, Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей, объятый трепетом, не смел смотреть. У него уже было благоговение. То есть, когда он отрекся от этого царства, на котором вначале он пытался построить еврейское государство, но потом, когда он отказался в течение 40 лет, и это все прошло, у него появилось чувство, состояние благоговения, трепета. И когда он увидел действие Божие, дело Божие, которого он не понимал, как этот терновый куст сгорит и не сгорает, подошел смотреть, написано, объятый трепетом. Поэтому принять царство непоколебимое в лице самого Бога означает проникнуться благоговением как самому царству, так и к Богу, как царствующему монарху этого царства. При этом будем помнить, что цена за обладание царством непоколебимым состоит в отречении от земного царства, от его мудрости, от его славы, от его культуры, от его политики и остальных ценностей. Как только мы говорим, что мы отрекаемся, но начинаем увлекаться культурой этого мира, политикой этого мира, славой, его мудростью, его философией, то мы, наоборот, утверждаем в себе царство этого мира, и тогда царство непоколебимое становится за преградой. Мы даже его не видим, мы не можем дать ему ни оценки. Мы знаем лозунг, что оно есть, но что это такое? Нас оно не увлекает. Лозунг – это ничего не значит, потому что мы не видим ни красоты, ни мощи, ни инфраструктуры этого царства. И поэтому оно нас не будет увлекать. И мы будем пытаться, как Моисей вначале пытался, создать еврейское государство на престоле Египта. Далее следует учитывать, что религиозное царство является органическим придатком царства земного. Религия – это мертвая вера. «Это опиум для народа», – сказал однажды Энгельс. Он понял, потому что он увидел. Это непростое изречение. Иногда люди верующие считают это оскорблением. Я всегда говорил с оппонентами, вот они говорили, мы слышали, что вы очень религиозный человек. Я говорю, я вообще не религиозный человек. Я говорю, человек верующий. Они говорят, а какая разница? Я говорю, посмотрите на небо и на землю. Вот такая разница, как между небом и землей. Религия – это мертвая вера, догматы. А живая вера – это когда вы имеете контакт с живым Богом, когда вы открываете Библию, и она начинает сверкать, вы трепещете. Когда я начинаю читать и изучать, а я это делаю каждый день, по несколько часов, а потом размышляю, у меня тело начинает дрожать. Просто вижу слово и начинаю трепетать. И этот трепет с радостью. Многие вещи непонятны. И я трепещу перед ними. И если Бог останавливает меня на каком-то непонятном месте, понимаю, что Он хочет открыть, я ожидаю, я изучаю. Поэтому религиозное царство – это придаток царства земного. Принимая царство непоколебимое, нам необходимо будет отказаться от зависимости царства религиозного, а не только земного. Так, для того, чтобы религиозный мудрец по имени Савл мог принять царство непоколебимое с его духом, с его ценностями, инфраструктурой, выраженной в благоговении, он должен был от всего отказаться и все почитать за сор. И это благоговение проявилось в нем в великом трепете и изумлении. Деяние 9.6, он в трепете и ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» Вот это короткое слово «Господи, что повелишь мне делать?», но в трепете и ужасе, в благоговении, говорит о том, что он сразу отказался от религиозного царства и царства мира сего. Сразу. И Господь сказал ему: «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». Мы должны знать, что чем выше степень благоговения, тем эффективнее степень нашего служения Богу. То есть вот такая степень благоговения Савла сделала его великим Павлом. Вот теперь Бог мог засвидетельствовать о Савле, что он наконец-то молится. Хотя он и до этого молился, но Бог не считал его молитвенником, не считал его израильтянином. А теперь Бог, как только появилось благоговение, он сказал, вот теперь он молится. Понимая и сознавая всю важность такого отношения к Богу, апостол Павел наставлял церковь проявлять доброе и искреннее послушание его благовествованию, которое явилось благоприятной атмосферой для возникновения благоговения. Филиппийцам 2, 12, 13. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Исходя из этого наставления следует: когда мы пребываем в благоговении, выраженном в трепете и страхе Господнем, у Бога появляется возможность производить в нас желание и действие по своему благоволению. Другими словами говоря, наше благоговение снимает в отношении нас все ограничения с Бога, выполнение Его совершенной воли и Его добрых желаний. Следующее условие для принятия в свою сущность благоговения, призванного удерживать человека, чтобы не прибавлять к словам Божьим и не убавлять, призвано выражать себя, во-первых, в единении нашего сердца с нашими устами, во-вторых, в изучении заповедей Господних, и, в-третьих, в правильном отношении к посланникам Бога. Только при совокупности этих трех факторов молитва человека демонстрирует благоговение пред Богом. Исаия 29, 13. «И сказал Господь: так как этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих». Видите, чтобы сказать, что такое благоговение, оказывается, благоговение – это изучение заповедей Господних. Это пророческое обращение является укором и жалобой Бога на свой избранный народ. Согласно оценке Бога, подавляющее большинство избранного им народа, во-первых, пыталось приближаться к Богу только своими устами, независимо от своего сердца. Во-вторых, их исповедания базировались не на изучении заповедей Господних, а на изучении заповедей человеческих. А посему, исходя из этой жалобы, мы можем заключить, что истинное благоговение, во-первых, выражает себя в исповедании нашими устами веры, находящейся в нашем сердце. Ведь согласно Писанию, только при двух или трех свидетелях будет твердо всякое слово. Слово, выраженное устами, без свидетельства, участия нашего сердца, лишает нашу молитву благоговения, делает ее неэффективной и неприемлемой для Бога. Она не может быть утвержденной. Нужно два свидетеля. Вера сердца и исповедание уст. Два свидетеля. При этих двух или трех свидетелях Писание говорит, будет твердо слово. А если я исповедую устами в то, чего у меня нет в сердце, то результата не будет. В-третьих, истинное благоговение выражает себя в правильном отношении к посланникам Бога. И такое отношение может быть только результатом откровения и знания Источника. 1 Царь 16, 4. «И сделал Самуил так, как сказал ему Господь. Когда пришел он в Вифлеем, то старейшины города с трепетом вышли навстречу ему и сказали: „Мирен ли приход твой?“» Видите, у них было благоговение, поэтому Бог им отвечал. Они благоговели перед посланником Бога. Когда они увидели Самуила, то они в трепете сказали ему: «Мирен ли твой приход? Почему ты в Вифлеем пришел? Что такое маленький Вифлеем? Что тебе нужно в Вифлееме? Почему ты здесь появился?» Они знали, что если Самуил появился где-то, значит, Бог что-то хочет делать, Бог послал его с какой-то вестью. Они хотели узнать, зачем его послал Господь, наказать или поощрить, или что-то открыть. И, конечно, он сказал: «Господь хочет защитить вас. Я пришел помазать царя в этом городе». Поэтому трепет старейшин города являлся свидетельством их почтения и признания духовного авторитета пророка Самуила. Таким образом, истинное благоговение, возникающее от присутствия Бога в человеке и с человеком, дает способность отличать истинного пророка от ложного. Деяния 16:29-30. Он потребовал огня. Темничный страж, в которую были заключены апостол Павел и Сила, когда они стали петь, избитые, опозоренные и брошенные в самую нижнюю темницу, в подвал, они стали воспевать Бога, радоваться за то, что удостоились пострадать за имя Иисуса. И когда они начали воспевать Господу, Дух Святой наполнил темницу, и оковы у всех упали с рук, и двери все открылись. Когда темничный страж увидел, что все двери открыты, он подумал, что узники сбежали, он знал, что ему будет смертная казнь, и он хотел себя убить. Тогда Павел сказал: «Не делай себе зла, ибо все мы здесь». Тогда он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе, и, выведя их вон, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Обратите внимание, подлинное дело Бога производит благоговение. Там, где есть Бог и действует Бог, происходит трепет, страх, ужас, благоговение. Он в трепете припал к Павлу, потому что знал, что от них исходит эта сила. Это благодаря их песнопению. И первое, что он сказал сразу: «Что мне делать, чтобы спастись?» Павел сказал ему: «Веруй в Господа Иисуса, спасешься ты и весь дом твой». Обетование, когда мы по-настоящему веруем и приобретаем благоговение пред Богом, Бог спасает вместе с нами весь наш дом. Следующее условие для принятия в свою сущность благоговения, призванного удерживать человека, чтобы не прибавлять к словам Бога и не бавлять, призвано выражать себя в немедленной готовности выполнять предписания Бога, выраженные Его посланниками. Малахии 1:6-10. «Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною? Говорит Господь Саваоф вам, священники, бесславящие имя мое. Вы говорите: чем мы бесславим имя твое? А мы все с вами священники. 24 часа священнодействующие в храме тела своего. Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб и говорите: чем мы бесславим тебя? Тем, что, говорите, трапеза Господня не стоит уважения. И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю. Будет ли он доволен тобою и благосклонно ли примет тебя, говорит Господь Саваоф? Итак, молитесь Богу, чтобы помиловал нас. А когда такое исходит из рук ваших, то может ли он милостиво принимать вас? Говорит Господь Саваоф. Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем. Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и приношение из рук ваших не благоугодно мне». Нечистая жертва, выраженная в нечистом хлебе, а также в принесенном животном с пороком хромоты или слепоты, это жертва, в которой отсутствует благоговение. А следовательно, как человек, приносящий жертву, так и сама жертва является неблагоугодными пред Богом. Мы должны знать, что нечистый хлеб – это молитва, основанная на смешении интеллектуальных выбросов с откровением божественной истины. Слово Божие – это хлеб. Но когда мы его смешиваем, заповеди Божьи с заповедями человеческими, становится некий Вавилон. Писание называет это: «Нечистый хлеб вы приносите на жертвенник мой». Вы приходите ко мне, начинаете молиться и начинаете доводы представлять. Вы молитесь не на основании моих уставов, а вы добавляете туда уставы человеческие. Вы неправильно входите ко мне, и это нечистый хлеб. Животное с пороком хромоты – это молитва, имеющая в себе примесь человеческого гнева и сомнения. Когда человек имеет гнев и когда он сомневается в Божьих обетованиях и начинает молиться Богу, то такая жертва является пороком хромоты. Вы приносите мне хромое. Если ты приходишь ко мне и молишься о чем-то, ты должен 100% быть уверен, что я дам тебе это. А если у тебя нет уверенности, ты помолился, потом говоришь: «Я так и знал, что ничего не получится». Это и есть то хромое. Ты хочешь, чтобы я благоволил к тебе? Если ты знаешь, что это воля Божия, стой неотступно, пока не получишь. Если это Богу угодно, ожидай, жди, это придет. И Бог увидит эту неотступность. И явит благоволение свое. Животное с пороком слепоты – это молитва, имеющая в себе примесь неведения того, кем для человека является Бог и что сделал для него Бог. Когда человек не знает, кто такой Бог и что он для него сделал, кем он для него является, что он за него заплатил, какую цену и так далее, и он начинает молиться, то, конечно, это порок слепоты на его молитве, на его жертве. Не будет благоволения Божие к молитве такого человека. Результаты от пребывания человека в благоговении утверждают как наше призвание, так и Божье обетование, изреченное Писанием в наш адрес. Псалом 118:38. «Утверди слово Твое рабу Твоему ради благоговения пред Тобою». Обратите внимание, будет результат. Бог будет утверждать свое слово, которое нам сказал. Нужно, Бог помазал царя Давида, а потом утвердил его царем. Бог помазал Саула в царя, но не утвердил его царем. И Саул потерял свое царство. Помазал, Саул стал царем, но потерял, потому что Бог не утвердил царем. Но написано о Давиде, когда царь Тирский послал к нему послов и послал своих специалистов, профессионалов и дерева, кедры, чтобы построить дом для Давида. И они построили дом Давиду, и написано, «И уразумел Давид, что Господь утвердил его царем». Иметь кедровый дом, кедр – это символ праведности, праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Иметь дом, жить в доме из кедра означает быть оправданным, творить правду. И когда вот этот дом был построен для него, он понял, уразумел, теперь Господь не только помазал меня, и я царь, но Он утвердил мое царство, и теперь ему не будет конца. Поэтому из этой молитвенной фразы следует, что Бог утверждает свои обетования, которые Он ранее провозгласил в адрес конкретного человека только в том случае, когда этот человек благоговеет пред Ним в молитве. А посему обетования, которые мы получили, но не утвердили в нашей жизни посредством нашего благоговения, будут отторжены от нас и переданы тому, кто владеет благоговением. Откровение 3:11. «Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Мы знаем, что венец – это ранг и достоинство царей, призванных наследовать Царство Небесное. Человек, у которого похитили венец, не может войти в Царство Небесное. Как ты без венца будешь царствовать? Образно так произошло, как мы знаем, с царем Саулом, когда Бог вожелал утвердить его царство посредством его благоговения, выраженного в послушании пророку Самуилу. То Саул вместо того, чтобы явить свое благоговение в послушании Самуилу, ожесточил свое сердце и сделал так, как казалось ему правильнее и лучше. Именно за это Самуил вынужден был провозгласить в его уши, что Бог отторгает царство из его рук и передает лучшему, чем он. Точно так произошло с целым народом израильским, когда Бог хотел исцелить их иссохшую руку в лице одного человека – то они отказались явить благоговение пред Богом и ожесточили свои сердца, немедленно собрав совет, чтобы убить Иисуса. Марка 3:1-6. «И пришел опять в синагогу. Там был человек, имевший иссохшую руку. И наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку, «Стань на средину». А им говорит, «Должно ли в субботу добро делать или зло делать? Душу спасти или погубить?» Но они молчали, и, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку, «Протяни руку твою». Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Вот и пожалуйста, когда у человека нет благоговения, он бросит вызов Богу и захочет убить его. Но так как до Бога он дотянуться не сможет, он будет убивать его посланников. Христос на тот момент был посланником Отца. Сегодня вы являетесь этими посланниками. Мы сейчас будем молиться. И все желающие бросить вызов тотальному ожесточению в народе Божием, обрести благоговение пред Богом, смирить себя. Вы можете сделать это прямо сейчас. Именно благодаря благоговению Бог может освободить вас от любой зависимости греха, восстановить любые разрушенные отношения, исцелить от любой болезни и утвердить Царство Небесное в вас, дав вам гарантии того, что никогда ваши имена не будут изглажены из книги вечной жизни. Склоним колено, будем молиться. Аминь. Мы ждем вас у алтаря. Дух Святой готов поработать над вашим сердцем. Когда вы делаете решение, то только тогда Дух Святой может работать над вашим сердцем. Сейчас буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог на вашей стороне, Он за вас, Он не против вас. Он может вмиг исправить положение, снять ваш позор, заслонить вас собою, обеспечить полную защиту. Глаза закрыты, ладони подняты вверх, знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он вознамерился сделать вам. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа я прихожу к Тебе с моим страхом, с моим позором, с моей болезнью, поруганной честью, попранным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели меня, защити меня, сними мой позор. Я принимаю в мое сердце Твое исцеляющее слово, Твою защиту. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу засвидетельствовать, что согласно Твоего слова, я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши, беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и дадаст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет аминь. Прежде чем мы будем приступать к этому великому таинству, которое наш разум не может ни охватить, ни понять, ни переварить, но зато очень хорошо воспринимает наше возрожденное сердце, я прочитаю место Священного Писания, 1 Коринфянам, глава 11, с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб». И, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое за вас сломимое, сие творите в мое воспоминание». также и чашу после вечери, и сказал: «Сия чаша есть новый завет моей крови. Сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя, а не ближнего человек. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Всякий раз, когда мы говорим, что дети недостойны, мы судим уже не себя, а детей. Детей, с которых должны брать пример, о которых сказано: «Если не умалитесь, как дети, не войдете в Царство Небесное». То есть не имеете права участвовать в хлебопреломлении. Потому что дети не имеют способности держать обиду. А мы можем это делать. Если мы научимся обращаться ко злу, как дети, не обижаться и не хранить в себе обиду, значит, только тогда мы можем. Поэтому испытывает себя человек. Участвовать в этом таинстве может всякий человек, принявший Иисуса Христа своим личным спасителем и запечатлевший свою веру крещением водою. Дети являются исключением из правила, им не нужно крещение водою, Бог вменяет им праведность. Поэтому мы сейчас встанем и будем молиться об опреснике. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя за Твое ломимое тело, за наши грехи, за наше беззаконие. Ты обменялся судьбою, и в этом опреснике, когда Он пойдет передам народа Твоего, да произойдет этот обмен судьбами, да будут взяты болезни, немощи, вирусы, проклятия, и да будет Твоя чистота, Твое исцеление возложено на голову каждого, кто будет прикасаться и вкушать. Благодарим Тебя за Твое ломимое тело и поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. И возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое». Я преломил, показав пример, как вы должны это делать. Преломление – это знак смирения, это знак того, что каждый из вас грехами своими преломлял его. А также это смирение, в котором Христос позволял узнавать себя при преломлении хлеба. Садитесь, пожалуйста, тот ряд, к которому подходит, встает. Каждый преломляет сам. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Псалом 1. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Но не так нечестивые, они как прах, возметаемый ветром. Поэтому не устоят нечестивые на суде, и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Это великая часть и великая честь участвовать в этом таинстве и принимать исцеление в свое тело, в свой дух, в свою душу. Никто из нас не знает, каким образом Дух Святой работает, но Он работает. Вирусы увеличиваются в своем разнообразии. Фобии, страхи увеличиваются. Смуты, экономические потрясения, страх войн, страх болезней, страх террора увеличивается и будет увеличиваться. Но вы будете сохранены, потому что то, что вы вкусили, сделает вас бесстрашными и будет хранить вас, если вы будете достойно вкушать, размышляя о себе, испытывая себя, а не ближнего. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Смерть, которая попирает проклятие смерти и все то, что создало эта смерть. Бог начинает и заканчивает свое дело со своим народом. Он начал суд со своим народом. И до тех пор, пока не очистит свое гумно от соломы, не остановится. Он соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым. Я попрошу всех встать. Мы видим чашу в необыкновенном ее виде. Чаша – это Христос, закланный за нас во все века одна. Мы сейчас будем молиться о чаше так же, как молились об опресноке. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Новый Завет, за чашу Нового Завета, изливаемую в оставлении грехов для многих детей Твоих. Когда она пойдет по рядам народа Твоего, и святые Твои будут пить из нее, да будут они благословены пред лицом Твоим, а не проклятые, да будут они облечены в Твою жизнь, да лишатся они всякого вида страха. Ангел Господень Твой да ополчается вокруг их, да будет благословение этой чаши на сынах и дочерях Твоих. Благодарим Тебя и преклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Садитесь, пожалуйста, точно так же, как вы служили друг другу в хлебопреломлении, послужите в принятии чаши. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Псалом 17. Давид его написал, когда Бог избавил его от рук Саула и от всех врагов его. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа, и от врагов моих спасусь. Объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня. Цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня. В тесноте моей я призвал Господа, и к Богу моему воззвал. И Он услышал от чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха его. Потряслась и всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания гор, ибо разгневался Бог, поднялся дым от гнева Его, и из уст Его огонь поедающий. Горячие угли сыпались от Него. Наклонил Он небеса и сошел, и мрак под ногами Его. И воссел на херувимов, и полетел, и понесся на крыльях ветра. И мрак сделал покровом Своим, сенью вокруг Себя, мрак вод облаков воздушных. От блистания пред Ним бежали облака Его, град и угли огненные. Возгремел на небесах Господь, и Всевышний дал глас Свой, град и угли огненные. Пустил стрелы Свои и рассеял их, множество молний и рассыпал их, и явились источники вод, и открылись основания вселенной от грозного гласа Твоего, Господи, от дуновения духа гнева Твоего. Он простер руку с высоты и взял меня, и извлек меня из вод многих, избавил меня от врага моего сильного и от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Если те, которых нечаянно прошли, если нет, я попрошу всех встать, и мы провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.